Софт знает.
Иван Панкин и один из ведущих российских политологов Георгий Бофт в студии радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, здравствуйте.
Ну что, Георгий Георгиевич, а ведь все хорошо начинается, что называется. Главу Чувашии, например, Михаила Игнатьева сняли с должности. Отметился он, как вы помните, очень многими делами. Среди прочего, когда выдавал автомобили сотрудникам МЧС, значит, ключи поднимал над собой, чтобы человек подпрыгнул и схватил их. Ну, как для собачки,
знаете. Ну, да, это да? Такая есть манера, не только у него. Многие так дарят подарки. Вот.
Кто это? Я таких не знаю даже.
Не знаете?
Да.
Я знаю
таких. Я когда увидел это видео, я посидел. На самом деле,
очень впечатлительно. На самом деле, вот люди из Чувашии говорят, что он всегда так дарил какие-то ключи или
серьезно?
Еще что-то такое. Да, всегда.
И это первый раз, видимо, на видео попало, да?
Ну, раньше там никто не прыгал, брали спокойно, а офицер решил попрыгать и допрыгался. Говорят, его тоже уволили, кстати.
За что?
За то, что прыгал. Ну, идиот.
Хоть машину получил.
Ну, да.
Ну, смотрите, ну, вероятно,
раньше, да,
вероятно.
Раньше что... никто не обращал на это внимания, сейчас решили обратить.
Ну, они, видимо, не такие впечатлительные, как я. Но вы помните декабрьское от Путина? Если человек пришел на работу в органы власти, хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Получается все-таки, что мы действительно, ну, мы, я говорю за Владимира Путина, взялись за внутреннюю повестку более серьезнее, чем раньше.
Ну, я бы не делал такого вывода, естественно, я же должен с вами спорить. Вот, поэтому я думаю, что Игнатьева собирались снимать давно, он во всяких там политологических рейтингах болтался в хвосте, вот, и просто искали повод, по которому его можно было бы снять. Повод нашелся. Вот, у него должны были быть перевыборы как раз в сентябре, и вопрос висел, значит, идти ему на перевыборы или нет. Добро он не получил. Вот, и надеялся до последнего, видимо, что получит, но, будучи человеком действительно не очень далеким, он...
И не очень близким, судя по всему.
И не близким, да, кому надо, он, соответственно, никак не исправил свое поведение, но его давно считали кандидатом на вылет. К тому же у «Справедливой России» не было своего...
Он членом «Единой России» был.
Я говорю у «Справедливой России», которая сейчас станет представителем ее губернатором.
А, вон что.
У них не было своей, значит, этой сиськи губернаторской. Вот, поэтому тут вот все так удачно сошлось. Кстати сказать, на последних своих выборах в 2015 году этот человек, которого назначил Медведев, поэтому, конечно, его Путину не жалко, вот, он получил 65% голосов в первом туре, триумфально был избран. Вот, это говорит о том, что надо как-то выбирать уже, либо мы выбираем, либо мы назначаем. А вот то, что сейчас происходит, это не то, не сё.
А что у нас сейчас происходит?
А сейчас у нас происходит фактически назначение, а потом отстранение всяких реальных конкурентов на выборах, и, соответственно, утверждение в должности каким-то голосованием непонятным.
Ну и еще немного хороших новостей. Михаила Игнатьева в том числе исключили и из «Единой России». С чем вы это связываете? С тем, что его просто сняли с должности?
С тем, что когда его собрались снимать, из администрации президента сигнализировали в «Единую Россию», сказали, снимайте его, исключайте его из партии, а мы сделаем вид, что мы прислушались к вашему мнению. Вот и все.
Я понял. Как вы это все так здорово разложили.
Я циничен.
Ну и правильно.
А вы думаете,
так
что,
жить проще.
А вы думаете, что «Единая Россия» сама по-своему решила, что вот надо этого губернатора убрать, и они сами все вот решили, не посоветовавшись с Кремлем, да?
Я до последнего надеялся. Теперь понимаю, что наивно.
Вы святой человек. Ну, вы святой человек.
Спасибо, конечно. Давайте дальше. Зеленский наконец выяснил, на кого можно возложить вину за Холокост. Угадайте, на кого он возложил
вину? Да, конечно, на москалей, на кого еще?
Ну, не совсем верно. Глобально на СССР. Он, видите, как решил, да, сделать.
Ну, он вообще
президент там... Украины во время визита в Польшу, где же еще, как не в Польше, об этом говорить, заявил, что Освенцим освобождали украинцы. Угу. Ну, там же украинский фронт и все такое.
Вот. Да, был первый
невдомек было, значит, президенту Украины, был, да. Из кого конкретно был собран украинский фронт. Там много деталей. Ну, в том числе, конечно, там были украинские, но он, собственно, по направлению украинским стал, а не потому, что там сплошные украинцы были.
Ну, в Советском Союзе фронты и армии, там еще 100-я армия Львовская, которая была, значит, они формировались до 43-го года по... назывались, вернее, до 43-го года по месту формирования. Вот, соответственно, бывший Воронежский фронт, который стал украинским первым, он формировался в Архангельской области. А, нет, он, Воронежский фронт, я говорю, 100-я Львовская дивизия, она формировалась в Архангельской области и была переименована, значит, уже во Львовскую за участие успешной в Львовско-Сандомирской операции. Соответственно, тогда ее назвали Львовской. Кстати, любопытно, что в Львовско-Сандомирской операции Красная Армия сражалась, вы не поверите, в союзничестве с кем?
С кем?
С армией Краевой.
Тоже армия, логично.
Армия Краева, которая, значит, ну, потом мы ее там, с ней поступили несколько иначе, которая подчинялась эмигрантскому правительству в Лондоне, она хотела своими силами освободить Львов, чтобы, соответственно, на него претендовать потом. Ну, у них были такие иллюзии. Он же в Польше раньше принадлежал. Вот. Но мы их союзничество приняли, но потом, в общем, вместо армии Краева нашли себе в Польше других союзников. Я к тому, что Зеленский, наверное, совсем плохо учился в школе. Вот. А это касательно названий фронтов и дивизий. Вот. Ну и кроме того, я согласен, что как наши политики оценили его высказывание как оскорбительное, он упомянул, что надо почтить, мол, память только 9 миллионов павших в Великой Отечественной, во Второй мировой войне, как он говорил, украинцев, а всех остальных, значит, там несколько десятков миллионов почитать, получается, не надо.
Так и... что мы тут с вами, я не пойму, развозим? Давайте дадим слово Владимиру Зеленскому, президенту Украины. Пусть он скажет, а то мы с вами тут что-то обсуждаем. Давайте. Владимир Зеленский, говори.
Польша, да, польский народ.
Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора двух тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны, позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим странам нужно объединять свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году.
И мы не молчим.
Ну что же, он, конечно, солидаризировался с Польшей в ее войне исторической с Россией, которая сейчас развернулась во всю мощь. И мне кажется, даже вот в этой солидарности своей, ну, совсем перешел какие-то границы приличий.
Так я вам даже скажу, зачем он это делает? Вся Польша сейчас состоит из украинцев, без шуток, понимаете? Ну, там украинцев встретить проще, чем поляка.
Ну, я не думаю, что на Украине так вот распространены, я не видел соцопрос, я не видел, чтобы так вот распространены именно антисоветские настроения применительно к Великой Отечественной войне, кто там победил, кто там погиб, кто больше пострадал и так далее. До сих пор, до последнего времени этот вопрос, в общем, как-то, ну, находился... в таком уровне, что все почитали и праздник 9 мая до того, как его Порошенко не перенес на 8. В общем, сомнений-то по поводу того, кто чего делал в Великой Отечественной войне, не было.
Но не
у националистов, конечно, там своя история. Да, кстати, у нас еще не обратили внимания во время визита в Польшу. Он, там есть памятник один. Угадайте, кому? Украинской повстанческой армии. Поляки поставили несколько лет назад в знак укрепления, так сказать, польско-украинской дружбы, хотя эти повстанцы резали поляков, в том числе, помимо евреев. Вот. И этот памятник вандалы какие-то повредили. Так вот, Зеленский специально обратился к Анджею Дуде, польскому президенту, с тем, чтобы этот памятник починили. Вот. Он находится недалеко от польско-украинской границы, там километров 40.
И тишина.
На юго...
Да давайте Востоке, помолчим просто. Да,
на юго-востоке Польши.
Но, знаете, не только Зеленский плохо учился в школе, но и один из других президентов Украины, Леонид Кравчук, например, вот на днях признал, что ему неизвестны какие-либо документы, подтверждающие сделанное им ранее заявление о встрече Гитлера и Сталина во Львове в начале Второй мировой войны.
Ну да, причем он сказал...
Он сказал в эфире это программы «60 минут» на телеканале «Россия-1», заявил, Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Вот мы этот момент продолжим обсуждать после перерыва. Сколько у нас осталось до перерыва? Минут 20, у нас еще есть время. Слушайте, давайте послушаем, что конкретно сказал Леонид Кравчук, политик, первый президент Украины. Слушаем.
Я читал это напечатанное в средствах массовой информации. Ну вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это. Вот и вся, все, что я знаю. Больше я ничего не знаю. Я не занимался по этим вопросам, не изучал его. Я передал то, что пишет пресса. Правильно она пишет или неправильно, это уже дело журналистов и дело тех людей, которые печатают газеты, имеют телеканалы. Верить, это тогда, если не верить, значит не верить никому, в том числе и «Комсомольской правде». А я думаю, что надо кому-то верить, все-таки те, что пишут, они несут какую-то ответственность, правильно?
Да-да, это эксклюзив радио «Комсомольская правда». Он как раз в нашем эфире фактически отказался от своих слов.
Ну, молодец, что отказался, но он же учился в советской школе Кравчук, и нигде иначе он учиться не мог. И, в общем, любой советский школьник знал, что Сталин и Гитлер не встречались. К тому же Львов был польским городом.
Но ему это могли, неизвестно.
Как продолжим они после могли перерыва. Договариваться о начале Второй мировой войны?
Иван Панкин и Георгий Бовт в студии.
Бовт знает.
Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
Бовт знает.
Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бовт по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Холокост мы уже обсудили. Он, слава богу, для нас. Вина на него возложена на СССР. И таким образом можно сказать, что на этом наконец-то можно поставить точку.
Зеленский.
Теперь мы наконец Зеленский знаем. Возложено. Теперь мы наконец знаем, кто виноват. Ну, Зеленский открыл нам глаза, и поэтому мы можем спокойно идти дальше.
Я думаю, что это осложнит его отношения будущие с Путиным, которые вот было там как-то начали налаживаться у них.
А я сначала расстроился, что Путина не пригласили в Польшу. Потом, когда послушал, я обрадовался.
Там вообще нынешнее правительство, конечно, резко антироссийско настроено.
Но этого нельзя сказать о людях. Я в конце прошлого года был в Хельсинки, и там много поляков живет. Я общался, они говорят, что это все пропаганда.
Это финские поляки?
Нет, поляки как поляки просто работают в Финляндии, не финские, просто работают в Финляндии. Вот и все. Потому что в Польше все занято украинцами, понимаете, поэтому эти едут туда.
Они заместили их.
Ну, конечно, более дешевая рабочая сила. Давайте, наконец, поговорим о том, что делает на своем посту, вот первые шаги, которые осуществляет на своем посту новый премьер Мишустин. Между прочим, уже 48% россиян одобрили эти самые первые шаги Мишустина.
А что он сделал?
Ну, что он сделал?
Ну, вот 48%.
Если вы не знаете.
Нет, а я просто не вижу пока никаких результатов работы.
Нет, ну подождите, смотрите. Во-первых, мы победим бедность. Это уже совершенно очевидно.
Победим
мы. Победим.
Но мы же еще не победили.
Ну,
не
нет,
победили
стоп. Ну, пока не победили, но скоро победим. Это же совершенно очевидно.
Скоро.
Например,
нам сказали. Нам
социальные
сказали,
выплаты и пособия с февраля вырастут на 3%. Это что, мало, что ли, по-вашему?
Но это на уровне, это чуть меньше уровня инфляции.
Ну, кстати, да. Ну, ничего, но повышают же.
Поэтому мало. Это не повышение, это индексация.
Но с этим я согласен. Смотрите, потом. Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по размеру МРОТ, минимальный прожиточный минимум. Да. По его словам, социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Вот он говорит. Необходимо разъяснять все, что мы делаем людям, доступно и вовремя, чтобы не возникало неправильных трактовок и, если хотите, недопонимания наших действий, сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
Молодец какой. Вот. Это первые шаги.
Это первые шаги в том числе, конечно.
Замечательно.
Нет, на самом деле, вот вы смеетесь, но повышено же. Причем сразу.
Ну, во-первых, об этом сказал Путин в послании, поэтому даже и Медведев бы повысил, кто-то не повысит-то. Вот, во-вторых, пока никаких шагов правительство Мишустина не совершило, нацпроекты будут подвергнуты ревизии, и только к концу февраля появится какой-то корректировочный план, как их осуществлять. Вот, ряд социальных мер был оглашен действительно президентом в послании, их нельзя не выполнить, просто нужны поправки в бюджет, соответственно, которые должны там пройти, может быть, через Думу, но пока они не внесены, пока этого тоже еще не видно. Вот, единственное, там некоторые меры он повысил, например, росгвардейцам надбавки за разгон митингов в Москве и Петербурге. Но вот не в другой стране почему-то, не в остальной стране почему-то. Вот. А еще больше он ничего такого не сделал.
Но есть люди, которые долго запрягают, но потом, знаете, как быстро едут.
Хорошие опросы, относительно хорошие для него опросы, по сравнению с Медведем, это эффект свежего лица, конечно, даже если еще человек ничего не сделал, но проявляет такую динамичность, готовность работать, энергичность. Вот правительство у него такое технократическое, в общем. Ну, люди ожидания от него вкладывают вот в то, что они одобряют якобы первые шаги.
А можно ли назвать первыми шагами, что премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями?
Поскольку заместителей...
У него 9.
9, да, и назначает их, в общем-то, президент по факту, да, по факту, то распределение обязанностей, я думаю, тоже проистекает не столько от Мишустина, сколько от Кремля.
Ну, почему вы так занижаете его роль? Ну, что он, как свадебный генерал,
я, наоборот, люблю Кремль, вы что?
Нет, ну, я серьезно. Он же не свадебный генерал, правильно?
Нет, не свадебный, но когда в Кремле подбирали этих первых вице-премьеров ему, то есть вице-премьеров ему, то имели в виду уже какое-то распределение ролей и распределение обязанностей, которые Мишустин кардинальным образом изменить не может.
Тогда есть повод поговорить про то, как Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько, который раньше был вице-премьером и руководителем аппарата правительства. Вот. Штука в том, что в свое время, в феврале 2018 года, так называемый фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование, в котором говорилось о неформальных переговорах Приходько и Олега Дерипаски на яхте в Норвегии. Отдых был оплачен бизнесменом, по мнению этого самого ФБК, так называемого фонда по борьбе с коррупцией, стал взяткой тогдашнему вице-премьеру. Ну и все вы помните историю с Настей Рыбкой и т.д. и т.п.
Ну, любопытно, что этот самый Приходько не потерял доверие от этого руководства страны, как потерял бывший губернатор Чувашии. Согласитесь, это же изящно.
Ну, с чем вы это связываете? Вот вопрос.
С тем, что
расследование ФБК фейковое?
С тем, что развлечение с девицами с низкой социальной ответственностью на яхте олигарха, видимо, оценивается
Друга, товарища. Нет,
да.
Я серьезно,
И за его счет, видимо, оценивается как меньшая шалость, чем заставить офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины.
Ну, а теперь серьезно.
Серьезно, конечно. Это серьезно. То есть никакие такие вот проступки на самом деле не имеют никакого значения, если человек в обойме. А если он уже списан, тогда используется любой повод для того, чтобы его отправить в политическое небытие, как это произошло с несчастным и незадачливым, конечно же, губернатором бывшим Чувашии.
Ну, давайте прямо говорить, он совершенно некомпетентен, судя по тому, что показатели его региона, они не то что не изменились, по-моему, понизились
сильно. А чем компетентен Приходько?
Вот это вопрос к вам.
Мне кажется, что ничем особенным он не компетентен. А какие вы можете назвать замечательные прорывные решения, осуществленные Приходько или проведенные какие-то меры?
У нас программа называется «Бофт знает». Если бы она называлась «Иван Панкин
так
знает».
Так я и не знаю, чем таким заслужил Приходько, что его все время перемещают с одной почетной должности на другую. Я вот не вижу никаких таких достижений особых на его работе. Ну, аппаратный работник, бюрократ. Ну и что?
Бюрократ. Ну, ладно. Хорошо, будем наблюдать, как говорит Алексей Венедиктов.
И вот
будем
его внимательно следить. И вот его пристроили опять куда-то.
За развитием
помощником
событий.
Мишустина. Чем,
может быть, не просто так.
В чем польза будет, значит, помощника? Может быть, он будет стучать на него просто куда-то?
Кто будет стучать? Приходько на,
ну, да.
На Мишустина?
Да. Присматривать, может, поставили. Не знаю, зачем его поставили. Чем он может ему помочь? Вот я не понимаю.
Ну, вообще жуть какая-то. Вас послушаешь, так жить не хочется. Сейчас слово.
Ну, вы за Приходько тоже так не переживайте уж прям.
Я за Родину переживаю.
За Родину, за Родину я готов с вами сопереживать, а за Приходько совершенно не готов.
Так, ладно, все. Давайте про сделку века тогда лучше поговорим. Попроще будет. Сделка века хоть предполагает, что наступит мирное урегулирование на Ближнем Востоке. В ее общественности представил, угадайте кто, Дональд Трамп, президент США.
Да.
Вот. Правда, проект, говорят, оказался настолько одиозным, что сразу вызвал волну насмешек. Вот. Вы же читали, да, что он там предложил?
Ну, все 180 страниц я не читал, конечно.
Откуда вы знаете, что их 180?
Я видел, что это план, он есть в сети на английском языке, там 180 страниц. Вот, ничего секретного там нет. План это писал в основном, писался под руководством зятя Трампа, ортодоксального еврея Джареда Кушнера. Вот, соответственно, он сделан, ну, в общем, так сказать, с израильской позиции, поэтому палестинцев это все, конечно, жутко возмущает. В то же время, конечно, это план амбициозный, пожалуй, самый амбициозный за последние десятилетия попытка примирить евреев и арабов, палестинцев, значит, мне кажется, в скором будущем из этого ничего не получится. И не только потому, что план произраильский. Вот, а еще и потому, что даже если бы он был там более взвешенным, то это вековая, ну, не вековая, но уже столетняя ненависть друг к другу, ее так просто не преодолеть даже ценой 50 миллиардов долларов, которые Америка обещает палестинцам, если они пойдут на встречу. Он интересен, конечно, чем-то, да, он интересен тем, что он легализует всю оккупацию, которую Израиль совершил за последние годы, включая войны 67-го года и 73-го. Вот, в то же время он впервые допускает расширение палестинских территорий за счет израильских земель, это будет к югу от сектора Газы, даже там предусматривается создать это палестинское государство. Сейчас вот палестинцы контролируют такие довольно разрозненные территории, то есть гомогенно есть сектор Газа, и есть на западном берегу реки Иордан их поселения, которые между собой не соединены. Они перемежаются с израильскими поселениями. Вот это все предлагают соединить подземными туннелями, дорогами, которые, конечно, будут охранять израильтяне. Палестинцев отделят от Иордании территориально, но проложат им там парочку транспортных коридоров, чтобы они могли ездить в братскую арабскую страну. Вот, собственно, и все. Требуют там разоружения Хамаса, который правит в секторе Газа фактически, и демилитаризации всей этой самой палестинской национальной автономии. Что касается столицы в Восточном Иерусалиме, которую Трамп якобы пообещал палестинцам, и на чем, в чем заключается официальная позиция ООН, и наша тоже, чтобы она была, Восточный Иерусалим был позицией палестинского государства, то там есть хитрость. Восточный Иерусалим он им не отдает, а там есть пригород, который он готов провозгласить их столицей, Абу-Дис.
Продолжим через 4 минуты после полезной рекламы, хороших новостей. Иван Панкин, Георгий Бофт в студии.
Всем привет, меня зовут Мария Баченина, и я автор подкаста «Здоровый разговор». Подписывайтесь на мои подкасты на всех популярных платформах, ставьте лайки и присылайте свои темы, интересные вам, на почту podcast@phkp.ru.
Бофт знает.
Иван Панкин и Георгий Бовт по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Немножко забыли упомянуть о том, что когда обсуждали первые действия, первые шаги премьер-министра Михаила Мишустина на своем посту, мы забыли упомянуть, что он подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в качестве одной из мер по нераспространению коронавируса вот этого
дивоза. Вот это молодец.
Ну, наконец-то,
хоть и
вы что-то молодец, и кого-то похвалили.
Молодец,
да. Впервые
молодец.
В жизни вам что-то нравится.
Молодец, Мишустин.
Ну, а действительно, это как-то поможет, как вы считаете?
Всякие карантинные мероприятия при эпидемии всегда помогают. Даже если они непоследовательны. Даже плохой карантин лучше, чем отсутствие какого-либо. К тому же МИД еще приостановил выдачу китайцам электронных виз, они въезжают по ним. И, кроме того, завтра будет совещание у Голикова, насколько я понимаю, о том, чтобы прекратить и полеты в Китай.
По-моему, Голикова до этого говорила вот совсем недавно, если мне память не изменяет, что закрытия границы не будет. Но это ни к чему.
Дело в том, что ситуация развивается быстро. Вот, можно говорить,
по-моему, тогда уже было очевидно, что надо срочно закрывать сразу границу.
Да, понимаете? Я еще, когда первые были заболевшие, я сказал, что было заявление МЧС, кстати говоря, тогда, вот, когда первые сведения пошли, что эвакуация наших людей из Ухани, где там эпицентр, не планируется. И вот как раз в тот же день, значит, американцы как раз послали первый чартерный рейс для того, чтобы эвакуировать американцев. Сейчас уже другие страны посылают тоже чартерные рейсы для того, чтобы эвакуировать своих граждан из Китая, а наши, они только собираются это делать. Нас всегда очень долго запрягают. Можно запрягать побыстрее, на самом деле. Потому что ситуация была очевидная. Если китайцы предпринимают такие, ну, беспрецедентные действительно меры, они там на карантин уже посадили десятки миллионов людей, прекращено сообщение, то, наверное, есть какие-то для этого основания. Это можно назвать тем, что они перегибают палку, что процент умерших, по официальным данным, он незначительный на самом деле.
Число с учетом количества населения Китая, да.
Да, ну и вообще и с учетом даже не, ну, там 170 с чем-то человек умерло на сегодня, это, кажется, капли в море от гриппа. В одной только Америке в прошлый сезон умерло, угадайте, сколько?
Не знаю. Откуда я знаю?
В предыдущий сезон. В прошлый умерло меньше 70 тысяч человек, а в позапрошлый 80 тысяч человек умерло от обычного гриппа в Америке.
Это потому что они ноги не парят, понимаете?
Ну, не знаю. У нас
без цинизма, серьезно.
У нас официальные данные совсем другие. Я посмотрел, у нас максимальное число умерших от гриппа было в 2016 году, это было 1070, по-моему, с чем-то человек. У меня в этой связи, конечно, есть сомнения по поводу официальной статистики, потому что важно, куда записывают, либо в жертвы гриппа, либо в жертвы, например, осложнения от гриппа. Если осложнение, то он не от гриппа умер уже, а от последствий. Поэтому тут статистика, я не верю, что у нас смертность может отличаться 40 раз от американской.
Но тут же, смотрите, да, особенно с учетом того, что у них население в два раза больше нашего
практически. Я это уже учел.
Да-да-да.
Но я это уже учел, что на смертность на 1000 жителей получается в 30-40 раз в Америке выше, чем у нас. Так не бывает.
Ну, согласен, в общем-то. А что касается Китая, так там только вот, собственно, в одной провинции 70 миллионов человек проживает, которая вот сейчас как раз отделена от остального мира,
ну
как
и
раз
да,
ограничительными
да.
мерами.
Да.
70 миллионов человек – это население Франции, представьте себе. А там только в одной провинции только проживает.
Даже,
с ума сойти.
По-моему, даже больше. Ну, в общем,
нет,
да, примерно,
во Франции 70
да.
миллионов живет. Да. Вот. Это очень круто. Но смотрите. Смотрите, а как же быть с тем, что там вообще-то семьи живут, и русские там находятся прямо сейчас, а в России китайцы какие-то? Как вот с этим быть?
Ну,
срочно выселять?
Какие
меры нужно принимать?
В интересах публичной политики вообще-то, даже если это сверхреакция, глядя на другие страны, там на британцев, американцев, японцев, например, в принципе, не грех заняться и вывозом россиян вот, из Китая. Организовав соответствующие рейсы. Хотя многие скажут, что это паника, что угрозы такой нет, но если опираться на цифры реальные, так сказать, что действительно это выглядит как паника, с другой стороны, вот всякое нормальное государство, сталкиваясь с... Когда говорят, вот сравнивают, ну, в автокатастрофах погибает больше, от обычного гриппа погибает больше и так далее и тому подобное, они не учитывают один фактор, что в данном случае мы имеем дело с неизвестной угрозой. последствия, которые неизвестны. Мы не знаем, как будет мутировать вирус, мы не знаем, значит, какие долгосрочные последствия, мы не можем просчитать общее количество жертв, которые от него будет. Может, он мутирует так, что с лекарства от него пока нет, поэтому, сравнивая даже большие цифры прогнозируемых, так сказать, жертв от тех же автокатастроф, они понятны, сколько они будут в каждом году, и непрогнозируемых жертв, всякое нормальное государство повышенно реагирует всегда на непрогнозируемые угрозы. Поэтому китайцев можно понять. Хотя в этом можно увидеть и элемент политики, конечно, определенные, потому что, например, можно выстроить такую версию, что Си Цзиньпин, который хочет остаться у власти больше положенного по традиции десятилетнего срока, сейчас вот проводит такие масштабные биологические учения в масштабах страны, показывает, что он крутой мачо, что он может справиться даже с такой заразой, и одновременно реагирует на критику задним числом, когда в 2003 году, когда была эпидемия атипичной пневмонии, смертность от которой была 10%, это много, значит, Китай обвиняли в том, что он ничего не делает. Вот. А нынешняя смертность, она может быть сопоставима, на минуточку, со смертностью от испанки, грипп, который свирепствовал во всем мире в 18-19 годах.
Причем превзошел чуму.
Он превзошел чуму намного. От него умерло, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек по всему миру. И в некоторых странах, если в Европе смертность была около 2,5-3%, ну, в отсталых таких, там, Португалии, типа такой, то в ряде африканских стран, типа Замбии, я посмотрел, смертность была 20%. Вот, так что если это будет сопоставимо с испанкой, то это действительно серьезно. Но мы пока не знаем всего, всех подробностей, и не знаю, можно ли доверять тоже официальной китайской статистике.
Между тем, Макдональдс, который на Пушкинской в центре Москвы, отменил акцию 31 января, как раз из-за коронавируса. Я напомню, предполагалось, что в этот день гамбургер, чизбургер или чикенбургер будут стоить 3 рубля, как тогда 30 лет назад.
Вот. Они в честь этого и было задумано. Они сослались при этом на просьбу московского правительства, что якобы их попросили не устраивать это массовое мероприятие.
Якобы или попросили, как считаете?
Но если они сослались на просьбу московского правительства, вряд ли они врали в этом плане. А московское правительство не опровергало, что оно с такой просьбой обращалось.
Это правильное решение или нет?
Может быть, и правильное. С обеих сторон. Мне бы было, например, неприятно, если бы опять устроили какую-то давку в Макдональдс, но это как-то вот некрасиво было бы. Вот. Вообще не люблю такие сцены. А кто-то бы распиарил это, как вот, смотрите, русские давятся за халявными гамбургерами. Поэтому вот я против таких акций, когда как на Ходынке выбрасывают, значит, баранки там, а люди давятся.
И потом мы все помним, чем закончилось. Тогда логично, да. Спасибо. Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт были с вами, остались довольны.
Не болейте.
До свидания.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов» – отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.